Они покидают домик директора через другую дверь и входят в современное здание. Там, в большом зале, стены которого увешаны картинами и музыкальными инструментами, находятся дети примерно лет 10. Кое-кто из них подходит к посетителям и окидывает их неподвижным пристальным взглядом. Некоторые, словно защищаясь, поднимают руки, как будто чужаки собираются на них нападать. Вот они, пресловутые одаренные дети-аутисты. Нам их приводят обезумевшие от горя родители. Они считают их слабоумными или сумасшедшими, боятся их. Капризы детей, их гнев, их агрессивность внушают родителям страх. Они опасаются, что дети могут покончить жизнь самоубийством. В других лечебных центрах детей пичкают успокоительными и пытаются хоть немного социализировать. Но мы, благодаря вашей матери, которая поняла все значение работы правого полушария мозга, обращаемся с ними по-другому. То, что везде расценивается как недостаток, здесь превращается в достоинство. Филипп Пападакис подходит к девочке, погруженной в созерцание мухи. «Давай сыграй нам что-нибудь, Габриэль». Девочка на вид лет 6 садится за пианино и играет, постепенно ускоряя темп, сложную мелодию. «Иоганн Себастьян Бах?» — спрашивает Ким.
«Нет, это ее собственное сочинение».
Затем директор показывает Киму и Кассандре полные удивительных красок картины в рамах.
«Эти полотна написал молодой человек 9 лет от роду, Стефан. Нью-Йоркская галерея выставит их, сообщив, что автору 40 лет, поскольку никто не поверит, что такая зрелость, такой необычный подход к творчеству возможен у ребенка.
«Я ищу совершенство», — заявляет юный художник, постриженный ежиком. «Я не терплю приблизительности. Что вы об этом думаете?»
«Красиво», — говорит Ким.
«Нет, это не красиво, это совершенно. Все, что несовершенно, мне отвратительно. Я хочу быть первым во всем. Понимаете, во всем. Так дайте же мне достойный исходный материал, господин директор. Я вынужден писать кистями для любителей. Если вы хотите, чтобы я стал самым великим, дайте мне лучшие кисти, лучшие краски, и не тревожьте меня по пустякам».
Директор не обращает на его слова никакого внимания и показывает молодым людям мальчика в очках с толстыми стеклами.
«Маленький Жиль способен решать уравнения со многими неизвестными, такие, что по зубам лишь маститым математикам.
И какова же цена их преимуществ?»
«Да не особенно высокая», — говорит директор, показывая на девочку, которая, кажется, испугалась чужаков и прячет голову в подушке дивана.
«Они робкие. У них странные устоявшиеся привычки. Они плохо спят. Они не выносят шума или холода или вида каких-то предметов. Они любят однообразную пищу, часто страдают своего рода аллергией на перемены в еде. Они сосредоточены на вещах, которые им интересны. Остальное их раздражает. Они нетерпеливы и не выносят, когда их понимают не сразу. Согласитесь, это сущие мелочи по сравнению с их необыкновенными способностями».
Мальчик с большими карими глазами подходит к ним и говорит:
«Я дружу с цифрами. Моя любимая цифра — 4. Цифра 4 такая великолепная, если бы вы знали, на что она способна, особенно если хорошо нарисовать ее острые углы».
Не слушая его, директор подводит посетителей к портрету женщины, которую Кассандра немедленно узнает.
Но, не остановившись на этом, София, ваша мать, пошла еще дальше. Поскольку она больше не имела возможности ставить опыты над больными детьми из государственных больниц, она решила использовать
«своих собственных детей», — произносит Кассандра, которая начинает все понимать.
«Именно». Филипп Пападакис показывает на доску со списком имен. «Сначала ваш брат...»
«Эксперимент номер 23?» — спрашивает девушка.
«Даниэль. Он был первым ребенком, на котором ваши родители действительно проверили теорию ОПП».
Кассандра чувствует сильное волнение.
«В результате опыта ваших родителей правое полушарие его мозга стало эффективным, высокопроизводительным, свободным,
Левое полушарие не требовало от него объяснений и логики. Освобожденный мозг вашего брата пошел далеко, очень далеко. Кассандра машинально дотрагивается до своих часов вероятности. Мой брат Даниэль — гений. Проблема состояла в том, что ваш брат, правое полушарие мозга которого совершенно не угнеталось левым, стал проявлять признаки психоза.
«А что такое психоз?» — спрашивает Ким.
Директор смеривает молодого человека взглядом. «Страдающие психозом люди отличаются тем, что их мозг, как бы это сказать, работает слишком быстро. Они слишком чувствительны, они видят вещи, которых другие не замечают. Они воспринимают мир многопланово, они читают между строк. И это ясновидение вселяет в них не покой, а тревогу. Они осознают все подстерегающие нас в этом мире опасности. Они начинают всего бояться.
Я тоже в какой-то степени такая.
Они не могут отстраниться, не могут интерпретировать, они воспринимают все буквально. Если кто-то говорит, опускается ночь, они считают, что небо действительно может обрушиться им на голову.
Поскольку левое полушарие не работает больше по средникам, они живут, грубо говоря, на голых нервах, пытается подытожить Ким.
«Они проникают сразу в самую суть», — поправляет его директор. «Когда они говорят, никто не может уследить за ходом их мысли, потому что они в своих рассуждениях перескакивают через несколько этапов».
Крайности сходятся. Слишком умный человек в конечном итоге воспринимает мир так же, как и очень глупый, — шутит Ким.
«Конечно, страдающие психозом люди не приспособлены к нормальной жизни. Обычно они не заботятся о себе, потому что тело для них не значит ничего. Главное — разум».
Кассандра вспоминает о беспорядке в комнате брата на вилле родителей. Она вспоминает его лицо, закрытое всклокоченными, длинными, неухоженными волосами. «Они грязные?» — с интересом спрашивает Ким.
«Очень грязные. Иногда они отказываются мыться, потому что боятся воды. Когда они впадают в выступление, то забывают о еде, о сне. Они забывают делать то, что все мы делаем ежедневно. Это люди, обладающие необыкновенной харизмой, тонким умом, особым обаянием. Они внушают страх, хотя на самом-то деле они инвалиды».
Филипп Пападакис произносит последнее слово со смесью восхищения и отвращения.
«У них бывают фазы исступления и фазы эйфории, сразу после которых они гаснут. У них перестают блестеть глаза, они совершенно отстраняются от реальности.
Как ребенок, который рисовал карту Коннектикута, чтобы дать понять, что он обрывает связь с миром.
Никто не может повлиять на них, они одиноки. Страдающие психозом — самые одинокие люди на свете. Иногда они погружаются в свои грезы, что является высшей степенью обособления и ухода от мира. Это делает их, — лицо директора светится восхищением, — просто неотразимыми».
Кассандра смотрит на циферблат часов, показывающий 18%. Она понимает, что 5% дополнительного риска появились благодаря учащенному от волнения пульсу. Если только один из одаренных детей, ищущий совершенства и не терпящий приблизительности, не задумал что-то опасное для их жизни. Директор кажется погруженным в воспоминания о встречах со своими пациентами. «И мой брат Даниэль действительно был таким?»
«Даже больше. Поскольку родители ради эксперимента номер 23 искусственно превратили его в больного психозом».
Поведение стоящих вокруг детей кажется Кассандре странным. Ее пробивает дрожь. «Что они с ним сделали?» — спрашивает она.
Директор уклоняется от ответа. «Они провели 22 опыта над пансионерами, потом над вашим братом и над вами, Кассандра. Вы последняя. Эксперимент над вами оказался самым успешным. Эксперимент номер 24».
Кассандра резко приближается к Пападакису и хватает его за руки.
«Вы мне не ответили.
«Как можно искусственно сделать ребенка аутистом?» — кричит она. «Выкладывайте!»
«Мне очень жаль. Вы сами хотели обо всем узнать. Вы...»
«Сумасшедшая?»
«Результат опыта вашей матери!»
«Что это значит?»
Директор холодно смотрит на девушку, затем произносит.
«Ваша мать превратила вас в аутиста, чтобы вы реализовали мечту вашего отца».
Кассандра не решается догадаться.
«Моего отца?»
«Да». «Вспомните, ваша мать занималась детьми, а ваш отец — будущим. Ваш отец хотел, чтобы вы предсказывали будущее. Поэтому вас назвали Кассандрой. Я вам говорил, ключ к разгадке в вашем имени. Вас окрестили так для того, чтобы у вас появился этот дар».
«Что он пытается мне втолковать? Его послушать, так я не случайно ношу имя Кассандра?»
На лице Филиппа Пападакиса появляется улыбка, выражающая сожаление. Он обрел былую самоуверенность.
«Я очень рад видеть вас, мадемуазель. Вы можете не поверить, но я вас очень люблю».
Девушка выхватывает нунчаки из-за спины Кима, охватывает шею директора цепью и затягивает ее.
«Что со мной сделали для того, чтобы я стала аутистом? Говорите!»
Собравшиеся вокруг дети смотрят на них с интересом. Ким удерживает руки Кассандры. «Перестань, царевна, ты его задушишь. Если хочешь, чтобы он заговорил, надо хотя бы дать ему такую возможность».
Филипп Пападакис пытается отдышаться. Он кашляет, набирает в легкие воздуха, медленно поднимает голову и произносит: «Вы слишком грубый.
Говорите, или я вас действительно задушу».
«Ваш брат? Только он знает секретную технику, которую применили к вам ваши родители. Когда я забрал вас после теракта, вы уже были такой, как сейчас. Ваше левое полушарие уже держало вас в плену галлюцинаций, освободив от всякого благоразумия. Поэтому, рассказав об имени и о родителях, с вашим третьим вопросом насчет тайны, я отсылаю вас к брату Даниэлю».
«Где я могу его найти? Какой у него адрес?»
«Я не знаю».
Кассандра снова берется за нунчаки.
«Мне известно лишь то, что после случая на башне Монпарнас он начал работать в Министерстве перспективного прогнозирования».
Дети постепенно окружают их. Ким с удивлением замечает, что они все смотрят на них сосредоточенными, острыми, почти не мигающими глазами. Он редко встречал с чьей-либо стороны столь пристальное внимание. Все происходящее, кажется, очень их интересует. Они впитывают максимум информации, не упуская ни малейшей детали.
«Итак, я монстр, страдающий психозом, цирковое животное, выведенное собственными родителями для подтверждения оспариваемой их коллегами теории о полушариях мозга. А какова теория? Дать возможность правому полушарию моего мозга работать, не испытывая контроля со стороны левого. Вот отчего я так чувствительна. Поэтому, быть может, я потеряла память, поэтому вижу будущее. Я должна понять. Я не могу оставаться тайной для самой себя. Я должна узнать, что мои родители сделали во время эксперимента номер 24, до того, как окрестили меня Кассандрой».
Улица Сен-Доминик. Все министерства имеют охрану и привратников, а у Министерства перспективного прогнозирования есть лишь стеклянная дверь, ведущая в пустынный холл. Нет ни мраморной таблички с названием, ни официальной медной дощечки. К стеклу двумя полосками скотча приклеен листок бумаги с подчеркнутой надписью «Министерство перспективного прогнозирования». Под ним другой листок. О графике работы осведомляйтесь у ответственных лиц в часы их присутствия. Молодые люди проскальзывают внутрь. Они замечают камеры слежения и, прижимаясь к стенам, стараются не попадать в объективы. На втором этаже находится зал, из которого доносится шум. Глядя по очереди в большую замочную скважину, они видят примерно 20 строго одетых юношей и девушек, окруживших человека, который рисует на доске кривую линию. можно ждать увеличения количества взрослых людей и возрастания их роли в экономике в следующем десятилетии. Кульминационной точки процесс достигнет в 2036 году. Этот год, скорее всего, обозначит общее старение французской нации».
Ким вежливо отстраняется, пропуская Кассандру к замочной скважине и довольствуется тем, что прижимает ухо к деревянной двери.
«Создание действительно эффективного искусственного человеческого сердца продлит жизнь тех пожилых людей, которые уже должны бы были умереть, что спровоцирует кризис в службе социальной поддержки. Поэтому я предлагаю заморозить этот проект. Некоторые открытия в области медицины увеличивают продолжительность человеческой жизни, протекающей чаще всего в физических мучениях и по естественным причинам уже готовой прекратиться. Конечно, мне могут возразить, что пожилые люди голосуют на выборах и являются потребителями, но я отвечу, что голосуют они всегда за самого консервативного кандидата, а потребляют мало. Поэтому я предлагаю в целях оздоровления и активизации общества план из трех пунктов».
«Видимо, перед нами те, кто официально обязан предвидеть будущее нашей страны, скорее всего, выпускники ЕНА, Эколь Националь д'Администрасьон, Национальная школа администрации», — шепчет Ким.
«Как ты догадался?»
«Они всегда составляют планы из трех пунктов. Ты брата среди них можешь узнать?»
Кассандра внимательно разглядывает слушателей. Поговорив о старении населения, молодые люди упоминают о притоке иммигрантов, потом о проблеме криминогенной обстановки в пригородах, обсуждают перемещение предприятий, финансовый кризис, увеличение количества безработных, галопирующую инфляцию, цены на недвижимость, не забывая и об обеднении населения, о бомжах, о загрязнении воздуха в больших городах и о пробках на дорогах южного направления. На доске появляются цифры, проценты, схемы, графики.
Технократы с однобоким и близоруким видением мира. Они не умеют мыслить широко и глубоко. Они запоминают лишь то, что им вдалбливают в технократических школах, то, что повторяют каждый день журналисты. Это система, которая сама себя поддерживает, топчась на месте. Никакого риска. Так они уверены в том, что не покинут знакомую территорию и протоптанные дорожки. Все время одно и то же восприятие жизни.
Занятие заканчивается. Молодые люди в своей дорогой строгой униформе встают и небольшими группами покидают зал через боковую дверь. Преподаватель остается в одиночестве. Это мужчина лет 60 в вельветовом костюме, белой рубашке, подтяжках, галстуке бабочкой, маленьких очках полумесяцами и ботинках на толстой подошве. Он напоминает девушке одного американского актера, Эдварда Голденберга Робинсона в фильме «Зеленый Сойленд». Преподаватель кажется обеспокоен неприятным запахом. Он ищет его источник, думая обнаружить дохлую мышь за батареей. Потом он выходит из аудитории и видит спрятавшихся за дверью Кассандру и Кима. Он испуганно возвращается в помещение, хватает телефон и говорит: «Служба безопасности, быстро сюда, к нам вторглись». Но Ким уже оборвал провод. «На помощь!» Кассандра прижимает ладонь к его рту, заставляя замолчать.
«Я не желаю вам зла. Я дочь министра Жака Катценберга и сестра математика Даниэля Катценберга».
Эдвард Г. Робинсон колеблется, разглядывает девушку и немного успокаивается.
«Действительно, есть фамильное сходство. Ваш брат никогда не упоминал о вашем существовании, но отец, напротив, часто о вас говорил. Скажите, что вы здесь делаете?»
«Я как раз ищу своего брата. Его здесь нет».
«А что это за место такое?»
«Министерство перспективного прогнозирования. Я о нем ничего не слышал», — спрашивает Ким.
«Как, вы не в курсе? Это министерство создал ваш отец, мадемуазель. Заметьте, оно было строго засекреченным. Ваш отец с блеском закончил ЕНА, но он раньше всех понял, что управлять значит предвидеть». «Действительно предвидеть. И он создал это министерство, несколько пышное название для учреждения, во всем сведенного к строгому минимуму». Мужчина приглашает молодых людей подняться на этаж выше в свой кабинет.
Стены комнаты украшены астрологическими рисунками в виде розеток, пересеченных разноцветными линиями. С рисунками соседствуют фотографии настоящих созвездий, сделанных космическим телескопом «Хаббл».
«Управлять — значит предвидеть.
Очень часто руководители стран держали при себе астрологов, но все попытки сделать прогнозирование будущего официальным на государственном уровне с треском проваливались. Система пятилетних планов привела к голоду и коррупции в России, а также на Кубе, в Китае и во всех других странах, решивших авторитарно влиять на будущее. «В странах с тоталитарным режимом, в общем», — уточняет Ким. «Политики всегда с неодобрением относились к будущему. Помни об этом. Ваш отец создал сначала консультативный орган, подчиненный Министерству экономики. Его официальной задачей было прогнозирование финансовых кризисов. Затем наступил великий кризис. Мы не заметили его приближения, это не понравилось. Министерство экономики с нами рассталось. После этого наша консультативная служба стала сотрудничать с Министерством экологии. Мы должны были предвидеть увеличение загазованности воздуха в городах и степень загрязнения океанов, но экологи нам не доверяли. Тогда мы примкнули к Министерству планирования семьи, и нашей задачей сделалось изучение уровня рождаемости и определение количества пожилых людей, уход за которыми ляжет на службу социальной поддержки. Тут мы опять высказали некоторые соображения, опять не угодили и даже вызвали раздражение. Затем мы стали независимым министерством. Чем громче звучало наше имя, тем меньше средств оказывалось в нашем распоряжении. Вначале нас было 7, потом 5, под конец нас осталось 3 — ваш отец, секретарша и я. Мы самое маленькое министерство, работающее с самым скромным финансированием. Наш бюджет в 10 раз меньше, чем у Министерства по правам человека, безо всяких преувеличений. Чтобы расширить простор для действия, ваш отец создал политическое движение под названием «Реабилитация будущего», что опять вызвало раздражение. И нам не увеличили, а еще больше сократили бюджет. Человек в очках-половинках бросает взгляд в окно. «А что это было сейчас за совещание специалистов?» — спрашивает Ким. «Это студенты ЕНА. Они приходят сюда и анализируют свое видение политического будущего. Перспективное прогнозирование — факультативный предмет, изучение которого дает им 2 дополнительных балла из 150, необходимых для выпускного экзамена. Они выбирают из многих необязательных предметов туризм, налоги на профессии, нотариальное заверение документов, кадастр, управление манифестациями, изучение чиновничьей униформы или будущее». «И им интересно?» — спрашивает Ким. «Еще бы. Скажем, что участие в кружке размышления о будущем кажется им престижным и является последним оправданием нашего существования. Мы развлекаем студентов». Он вздыхает. «Да, конец Министерства будущего печален. Но ведь футурология никогда не пользовалась популярностью в этой стране. Вы читали опросы общественного мнения?» Кассандра вспоминает о том, что говорил ей Орландо. 70% французов боятся будущего, а 62% предпочитают вообще о нем не думать.